Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как Дмитрий Медведев призвал расправляться с предателями, и о новых назначениях в Российском министерстве обороны. Экс-президент Дмитрий Медведев продолжает выступать в Телеграме в полюбившемся всем амплуа агрессивного демагога. На этот раз он предложил расправляться с теми, кто переметнулся к врагу.
Там на просторах интернетов, телеграммов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать, по закону или по справедливости. Придется дать уточнение, конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила, и тихие группы незаметных людей, их результативно исполняющие.
Поводом для этого гневного поста могло стать интервью актера Артура Смольянинова «Новой газете», в котором тот сказал, что если бы и воевал в российско-украинской войне, то только на стороне Украины.
Вот у меня есть очень близкая подруга из Украины. Из Западной Украины, носитель языка и культуры, вот аутентичный. Она из села, из какого-то совсем села. Когда я с ней разговариваю, вот мы с ней разговариваем, она говорит, сейчас подожди, мне пишет мама, у них опять выключили свет. Или сейчас подожди, мне пишет подруга, она не может подняться там на 32-й этаж. Потому что нет электричества. Или она мне рассказывает, как она выезжала из Мариуполя. И я в этот момент понимаю, что ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю. И что, в общем-то, конечно, если бы я был на земле, никакой пощады. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины. Для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья.
Это интервью вызвало поток возмущенных постов в патриотических каналах. Высказались по этому поводу и несколько депутатов Госдумы. Например, Евгений Попов предложил лишить актера российского гражданства. Комментирует редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Мимо такого подарка российская власть и пропаганда пройти не могли. Они уже не первую неделю пытаются сделать уехавших главными врагами, на которых можно переключить недовольство патриотически настроенных граждан, недоумевающих, как так получилось, что их великая держава оказалась колоссом на глиняных ногах. И вот отличный повод. Известный актер уехал из страны, теперь прямо поддерживает противника. А ту его.
Депутаты в последнее время активно обсуждают всевозможные санкции против уехавших россиян, начиная с усиленного налогообложения и заканчивая конфискацией имущества. И пост Медведева стал логическим продолжением этих дискуссий, комментирует на своем канале блогер Илья Варламов.
Последние несколько месяцев различные всякие упоротые клоуны один за другим выступают с предложениями, как бы испортить жизнь тем, кто уехал из России на фоне войны. Нет, я, конечно, понимаю, наверное, очень обидно, когда тебя лишили яхт, вилл, банковских счетов в Европе, а также ежегодных поездок на Лазурный берег или там какую-нибудь Сардинию. Какой-нибудь айтишник берет и легко переезжает, конечно, в Португалию или в Турцию, хотя мог бы родине служить в тяжелые-то времена. Но особенно Медведеву не дают покоя оппозиционеры, которых власть, кстати, сама выдавила из России под угрозой длительных сроков и покушений.
С Медведевым заочно поспорил один из соавторов новейшей редакции Конституции, сенатор Клишас. Он напомнил, что законы военного времени, о которых упоминает Медведев, к спецоперациям не относятся. На то же указывают и другие комментаторы. Например, блогер Анатолий Несмеян.
Народ, который выдающиеся юристы и предлагают расстреливать, в споре не участвует. Его, как обычно, никто спрашивать не собирается. Кстати, хотелось бы заметить, что законы военного времени действуют, когда военное время объявлено, а у нас даже слово «война» подсудное. За него дают неслабые сроки. Так что мы зверски миролюбивая страна. Как расстреливать по законам военного времени в стране, где война запрещена, мне лично не ясно. Но если по справедливости, как предлагает Медведев, то тут можно разойтись со всей дури. Справедливость, она у каждого своя. 140 миллионов разных справедливостей, и по каждой из них предлагается разрешить высшую меру. Верной дорогой, как говорится.
Многие шутят, что если Медведев продолжит в том же духе, ему наверняка грозит административное дело за упоминание войны. Но вообще смешного тут мало, говорит на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Да, безусловно, в целом к этому ко всему можно относиться с некоторой брезгливостью, потому что этот человек действительно уже опустился на самое дно. То, что он говорит, это совершенно какие-то бессвязные вещи. Там, какое военное положение, если войну никто не объявлял? И вообще, кстати говоря, постоянное заявление о том, что идет война, это нарушение закона. Ну, собственно говоря, что там, о каком законе можно говорить? Но вот эти вот постоянные угрозы, фактически убийства бессудного, которые идут от этих людей, это не может, ну не то что не тревожить, но по крайней мере не может не царапать слух, потому что одно дело, если бы это были угрозы со стороны государства, которое никогда подобного рода вещами не занималось. Но в данном-то случае есть опыт, есть практика бессудных расправ, в том числе за рубежом. И эта практика не то, что там давнишняя, она и сегодня существует, сегодня реализуется.
На то, что российское государство уже занимается уничтожением неугодных за границей, указывает и политическая активистка Ульяна Япарова.
Медведев в пьяном праздничном угаре подтвердил тот факт, что есть за границей тихие группы, убийцы, одним словом, которые по приказу Кремля готовы ликвидировать предателей. Почему Россия до сих пор не объявлена страной-террористом во всем цивилизованном мире? Дима просит.
При этом список врагов постоянно расширяется, напоминает оппозиционный деятель Геннадий Гудков в программе «Воздух» на канале Ходорковский Лайв.
О нем убивают не только российских оппозиционеров, они убивают тех, кого считают своими оппонентами, врагами за рубежом. Я напоминаю про Скрипалей, я напоминаю про взрывы заводов в Чехословакии, в Болгарии, я напоминаю про отравленных отца и сына Гебрева в Болгарии, которые вели бизнес с Украиной. Я думаю, что это еще не полный перечень, не полный список тех, кто был проговорен по тем или иным причинам. У нас куча загадочных смертей в Лондоне, начиная там с Березовского, Глушкова. У нас куча загадочных смертей сотрудников энергетических компаний, которые, я подозреваю, под шумок могли воспользоваться чем-то, так сказать, там номинально на них написанным, записанным какими-то активами, какими-то прочими вещами, денежными ресурсами, которые были ликвидированы под предлогом того, что покончили жизнь самоубийством. Поэтому слово «будут», оно здесь не относится к теме разговора. Будут ли они продолжать? Вот это да. Это я вам точно говорю, что они, к сожалению, будут продолжать. И в этом смысле путинский режим смертельно опасен не только для человечества, он опасен для всех тех, кого они считают своими врагами. А врагами они считают все больше и большее количество людей. У них список врагов растет каждый день. Ну, там, вспомните про всех этих иностранных агентов, про нежелательные организации, про объявление федеральный розыск.
Многим посты Медведева кажутся слишком абсурдными, чтобы воспринимать их всерьез. В Кремле к бывшему президенту тоже относятся снисходительно, говорит бизнесмен и общественный деятель Леонид Недзлян на канале «Утро февраля».
Ему страшно. Ему ужасно страшно. Он прекрасно понимает, что он никто. И вот он начинает демонстрировать, в первую очередь, Путину, потому что они все работают на Путина, что он вот его не только поддерживает, вот он готов вот просто все сказать, все отдать, всюду участвовать. Но вот он такой путиноид, вот такой путинец, что вот, конечно, он самый верный и так далее. Дальше все спекуляции о том, что он возможный преемник, о том, что, слушайте, Путин знает ему цену. Путин за глаза называет его идиотом. И как бы неоднократно слышало много народу, так сказать, его реакции на Медведева как преемника, в том числе те гримасы, которые строит Путин. Да? Вот и все. Естественно, Медведева кто-то использует в пропагандистских целях, кто-то его на это разводит. Я не знаю, кто ему подсунул этих разного рода писателей, которые за него пишут. Но это что-то, знаете, типа вот этой Симоньян, вот таких людей, типа Соловьева там. Ну, в общем, таких пропагандистов, которые вот умеют писать такие гадости, которые бы они сами не сказали, ну и никто бы себе как бы их в рот не вложил. Поэтому он, так сказать, для них полезный идиот, да, давайте скажем так.
Но если эти слова куда-то вкладывают, значит, это кому-то нужно, пишет зампредседателя московского отделения «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Меня нисколько не тревожит публичная активность Дмитрия Медведева по одной простой причине. Как только умер Жириновский, стал вопрос, через кого зондировать инициативы. Первые месяцы пробовали через Сергея Миронова, но очень уж маленькая аудитория, да и сам по себе он скучный и бессмысленный. Нужен был кто-то, на кого точно обратят внимание, и под руку попался бывший президент, давно искавший себе применение в публичной политике. Поэтому повышенный градус его риторики надо воспринимать как опрос.
Устами Дмитрия Медведева говорит дух времени. Такое мнение высказывает оппозиционный депутат Борис Вишневский на канале «Ищем выход».
Я думаю, что пока это намек, это очередной этап кастинга. Игорь Анатольевич должен отметиться как главный защитник государства от предателей. Правда, естественно, только на словах. Я думаю, что лично он вряд ли готов отправиться за границу и выполнять там эту важнейшую миссию. Тем более, что он сразу будет замечен. Он там говорит о людях незаметных. Но, конечно, это тренд. И, конечно, все эти разговоры вообще о предателях – это абсолютная калька сталинских времен. И это подтверждение того, что сталинизм так и не преодолен. Более того, ускоренными темпами строится, по сути, сталинское государство, где предателем и врагом уже объявлен каждый, где органы не ошибаются, и где человек – это пыль под ногами. Вот Дмитрий Анатольевич и действует в этой парадигме. Правда, только на словах.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил России. Ранее Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в Украине и подал в отставку после отступления войск из Лимана в Харьковской области осенью 22 года, из-за чего многие комментаторы отреагировали на его новое назначение саркастически. Владимир Серебровский.
Я правильно помню, что это то самое чудо в перьях, под чьим чутким руководством в рыжем лесу окопы рыли. И теперь оно будет отвечать за планирование наземных операций? Давайте поскорее сдадимся, а? Репарации репарациями, гага-гагой, но ведь иначе мы тут на ближайшие 100 лет станем самым популярным военным анекдотом мира.
Бывший военачальник так называемой ДНР Игорь Стрелков назвал новое назначение Александра Лапина недоразумением.
Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах, если они вообще есть, а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и перегруппировавшихся из Харьковской области. Повышать за такое это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства Министерства обороны Российской Федерации.
За вывод российских войск из Лимана Александра Лапина резко критиковали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. После этого отставка Лапина стала поводом предположить, что он попал в опалу и вызвала волну постов об усилении влияния Кадырова и Пригожина. Многие комментаторы уверены, что на новую должность Лапина назначили именно для того, чтобы поумерить их амбиции. Георгий Бовт.
Назначение Лапина – это ответка Кадырову и Пригожину, резко его критиковавшим. Однако и должность, которую он получил, не так, чтобы зашибись была. Так что разводка вполне изящная получилась.
Публицист Марк Фейгин на канале Александра Шелеста напоминает, что без участия президента нового командующего сухопутных войск назначить никак нельзя.
Разумеется, назначение на должность начальника сухопутными войсками – это прерогатива президента России. Он указом назначает лицо по представлению и Генштаба, Минобороны, соответственно, согласований, которые прошли. С одной стороны, это игра самого Путина, который организовывает наезды от нижестоящих и вдруг защищает назначением Лапина. Но он выступает арбитром. Он не дает никому приподняться выше другого, сохраняя между ними известный баланс, чтобы, как говорится, внизу шли все эти противостояния и не выходили на уровень первого лица. Пусть Лапин воюет с Пригожиным, пусть Лапин воюет с Кадыровым, но не те и другие с Путиным. Вот что.
О попытках восстановления баланса пишет и политолог Аббас Галямов.
Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина с Кадыровым и занял сторону официоза. Осенью все было наоборот. Видимо, тогда он сильно разочаровался в армии и возлагал большие надежды на пригожинцев. Теперь он убедился, что и армия оказалась не так плоха, и повар совсем не так хорош. Бахмут последний так и не взял, зато раздухарился так, что надавал кучу публичных оплюх своим же. От Беглова и Медведева до Герасимова и даже администрации президента, которую он на днях обвинил в организации пиар-атаки на себя. Короче, до Путина дошло, что он своими собственными руками разваливает систему. Вот он и решил этот процесс приостановить.
О конфликте Пригожина с Минобороны в блогах снова начали рассуждать после того, как его пресс-служба заявила, что бойцы так называемой ЧВК Вагнера взяли под свой контроль Солидар. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнер. Такую цитату из Пригожина приводит его канал. При этом Минобороны публикуют другие сведения, отмечает блогер Анатолий Несмеян.
Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Солидар с северной и южной частей города. Это несколько и достаточно сильно расходится с версией Пригожина о том, что город взят, причем силами исключительно подконтрольной ему ЧВК. Похоже, что существует серьезный конфликт между официальным военным ведомством и частным министерством обороны РФ. Что в целом логично, об этом еще генерал Лебедь говорил в своей неподражаемой манере «двум пернатым в одной берлоге не ужиться». Вполне возможно, что в каком-то будущем мы увидим боевые столкновения между подразделениями двух этих министерств, выясняющих, которое из них более официально.
Заявление Пригожина о взятии Солидара нужно рассматривать именно в этом ключе, комментирует публицист Игорь Эйдман на канале «Форум Свободной России».
По всей видимости, сейчас происходит острый конфликт между Пригожиным и руководством Министерства обороны. И мы, кстати, видели признаки этого конфликта, когда какие-то пригожинские клоуны, значит, обзывали начальника штаба Герасимова последними словами. И это было совсем недавно. И до этого тоже была информация подобного рода. И Пригожину сейчас надо кровь из носу продемонстрировать собственную эффективность перед Путиным, выпендриться, что вот он, значит, захватил, он сделал. Заметьте, он же говорит, что он захватил этот Солидар, а Министерство обороны говорит, что нет, еще пока не захватили. И там регулярные части войска, десантные войска и так далее воюют. То есть они пытаются, значит, не дать ему возможность приватизировать эту победу, если она, конечно, состоится. Надеюсь, что не состоится.
Может быть, Пригожин месяц на пост главы оборонного ведомства, предполагает политолог Аббас Галямов.
Я подумал, а не собирается ли Пригожин занять кресло министра обороны. Возможно, он чувствует, что Путина настолько бесит Шойгу, что он уже принял решение о его отставке, и последнее, что ему нужно, это решить, кому передать ведомство. И вот тут принципиально важно доказать свою эффективность. Путин сейчас настолько сильно зависит от того, насколько эффективной окажется его армия, что, принимая решение о фигуре нового министра, не будет думать ни о чем другом, кроме того, как эту эффективность повысить. Ни общественное мнение его интересовать не будет, ни даже мнение военной корпорации. «Сами воевать не умеете, сукины дети, теперь воюете под руководством повара», скажет президент и по-своему будет прав. В конце концов, раз можно поставить во главе Минобороны Пожарного, то почему бы не поставить повара? Тем более, что этот повар имеет боевой опыт и доказал свою боеспособность. Раньше мысль о назначении Пригожина министром казалась мне безумием, но в последнее время его у нас столько творится, что теперь уже ничего исключать нельзя.
Если Пригожин действительно начнет одерживать военные победы, его авторитет у регулярной армии будет расти настолько, что вокруг него сформируется новый центр силы, предполагает блогер Иван Яковина.
ЧВК Вагнера и лично Евгений Пригожин стремительно обзаводятся собственной военной легитимностью. То есть они говорят, что мы добиваемся поставленных целей, мы побеждаем. Вот они там Попасную, по-моему, это они там брали. Сейчас они утверждают, что они близки к успеху в Солидаре Бахмуте. Это, конечно, под большим вопросом, насколько они там близки к успеху. Но они вот уже сейчас всячески подчеркивают, что еще не состоявшиеся победы в Бахмуте и Солидаре – это исключительно ЧВКшная заслуга, к которой официальные структуры и институты Российской Федерации никакого отношения не имеют. Это типа ЧВК только и исключительно Вагнера, никого там больше нет. И так далее, и так далее. Что это успехи не Владимира Путина, они подчеркивают, что это успехи Пригожина. Учитывая то, что сейчас вес и влияние Пригожина стремительно растут, я думаю, и военный переворот с его участием в Российской Федерации становится все более и более вероятным.
Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что бои за Солидар продолжаются и призывает не верить пропаганде. Даже если бы Пригожин захватил Солидар, назначение Лапина показывает ему, что на самом деле с ним в Кремле не считаются, пишет Альфред Кух.
Он сначала взялся штурмовать Бахмут, уже даже не знаю, сколько он его штурмовал, то ли 5, то ли даже 6 месяцев, и никуда в результате он не продвинулся. Сначала у него был плохой Лапин, ок, сняли Лапина, потом у него плохим стал Герасимов, это тоже ему сошло с рук. Потом, рассказав, что в Бахмуте 500 линий обороны и его взять трудно, он переключился на Солидар. И вот сейчас он продает Путину вот-вот взятие Солидара как такую грандиозную победу, ради которой Путину нужно простить ему все репутационные издержки с кувалдой и прочими фокусами, потерю десятков тысяч бойцов и уймы денег, потраченных на оружие и боеприпасы. И еще Путин должен простить ему потенциальный конфликт с армией, в который Пригожин его затянул. И Путин это не покупает. Не дождавшись взятия Солидара, он возвращает Лапина и демонстративно назначает его на должность с повышением. Это плевок в морду Пригожину и одновременно ответ на вопрос, как в Кремле оценивают возможное взятие Солидара и какое значение они придают этому успеху. Ответ – никакого, то есть оценивают его вполне трезво.
На новой должности Александр Лапин займется организацией территориальной обороны, планированием и мобилизационными вопросами, сообщил бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев. Что это значит на самом деле, поясняет военный эксперт Руслан Левиев на канале Майкла Наки.
В действительности это такая просто почетная должность. То есть в реальной системе российской армии эта должность не играет особо никакой роли. Потому что вообще командование сухопутных войск, она не участвует в принятии стратегически важных решений. Вот всей этой так называемой спецоперации, на самом деле войной, командуют совершенно другие люди на других должностях. Может быть, Лапин будет участвовать в каких-то там заседаниях, где-то там светить своим лицом, что он типа такой важный человек, важный генерал, но реального влияния в этом плане у него уже не будет никакого. Это просто такое почетное отправление а-ля в отставку, то есть просто почетная позиция для него. Я уже не раз говорил про такой принцип в российской армии, что генералов из российской армии не увольняют. Если нужно человека как будто бы уволить, его как раз-таки отправляют на какое-то такое теплое местечко, которое там ничего особо не решает. И вот для Лапина подыскали как раз такую должность. Теперь он начальник штаба сухопутных войск.
Военный эксперт Ян Матвеев в интервью изданию «Верстка» тоже выразил уверенность, что на новой должности генерал Лапин управлять боевыми действиями не будет.
Это отстранение от непосредственного участия в войне, формально повышение, но это более чиновничья должность, а не военная. Такое более спокойное место, где можно воровать и особо не светиться.
Военный эксперт Давид Шарп на канале «Ходорковский лайф» не исключил возможности, что Лапина вернут к руководству войсками.
Иди знай, может, его и вернут на линию фронта, хотя это бы выглядело немного странно после того, что прозвучало. Жизнь покажет. Тут ведь и с Суровикиным были очень странные. Человек командовал ВВС годами. ВВС, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, очень провально выступили в этой войне. И тем не менее, человек получил, вот, собственно, российский ВВС, их провал, их неспособность решить ряд задач во многом и является залогом успеха украинских вооруженных сил. Ну, то есть, в свою очередь, ПВО Украины привело к этому. Я веду к тому, что Суровикин, несмотря на это, получил повышение и был, как бы это сказать, описан как успешный командир. В общем, здесь очень много загадочного и настолько все быстро меняется.
Все действительно меняется настолько быстро, что уже на следующий день после назначения Лапина Суровикина сместили с поста командующего группировкой российских войск в Украине. Этот пост занял начальник генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем. Это может значить, что Суровикин не принес на фронте много пользы, пишет политолог Татьяна Становая.
Это не повышение Герасимова, даже если он сохранил свой пост главы Генштаба. В последнее время кадровые решения принимаются от обратного, не для того, чтобы чего-то добиться, а для того, чтобы чего-то избежать. Герасимову передали командование военной операцией из-за серьезных упущений Суровикина.
Может, дело в том, что Суровикин уже выполнил свои задачи, комментирует провластный политолог Марат Баширов.
Командующим объединенной группировкой войск СВО назначен начальник генштаба Герасимов, а Суровикина понизили до его заместителя. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Но, как видно, в российском министерстве обороны никто не уходит достаточно далеко. Сергею Шойгу давно пророчат отставку, но и он пока выглядит непотопляемым. Напоминает как в провластном, так и в оппозиционном лагере. Рамиль Харисов.
В нынешних реалиях нельзя просто так взять и убрать генерала, который был командующим одной из группировок войск в СВО. Проще найти новую должность. Почему? Любые подвижки среди тех, кто руководил, руководит СВО, покажут, что с планом что-то не так. Аналогичная история с вечным отправлением в отставку Шойгу. Не будет такого. Тем более, что подобное решение может принять только президент, а к нему бесполезно залезать в голову. Ни у кого еще не получалось. Здесь нет и не может быть инсайдов.
Алексей Федяров.
Сергей Шойгу огласил планы на 2023 год. Хорошие планы, бюджетоемкие. Каналы в Телеграме заволновались, что отставки выходит не будет. Напомним каналам, что говорили умные люди. Никто этот генералитет в кабинетной борьбе не победит. Военкоры могут рассказывать про Бахмут, это их работа. Кто хочет на передовую, может на передовую. У генералитета взгляд шире. Генерал видит государственные закупки и закрытые торги в каждом взрыве и в каждом залпе.
Украинский комментатор Борислав Береза напоминает, что о Герасимове пригожинские бойцы и он сам тоже отзывались весьма нелестно. И надеется, что российская Минобороны перестанет поддерживать вагнеровцев боеприпасами, чтобы Украине проще было бить их на фронте. С вами была Аля Пономарева и цитаты свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.